Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артура Перес-Риверта. «Саботаж». Перевод с испанского Александра Богдановского. Памяти Лоренцо Переса-Риверта, солдата республики, который в 16 лет ушел на войну, в 19 вернулся и умер, не дожив до 22. Зло, как и добро, имеет своих героев. Ларош-Фуко. Максимы. Картина — это совокупность ее разрушений. Пабло Пикассо. Роман основан на исторических событиях, но сюжет и все персонажи вымышлены. Следуя законам беллетристики, автор позволил себе изменить некоторые второстепенные исторические детали. Глава первая. Ночи Биарица. Под навесом в глубине темной веранды виднелись 5 белых пятен и красная точка. Белели манишка сорочки, манжеты и платочек в верхнем кармане смокинга. Красным мерцал уголек сигареты во рту неподвижного курильщика. Изнутри приглушенно доносились голоса и музыка. Сияние убывающей луны мастило серебристую дорожку на черной воде, споря со вспышками маяка справа и тусклыми огнями в верхней части города, слева. Стояла тихая, теплая, совсем безветренная ночь, какие бывают в середине мая. Прежде чем бросить сигарету и растереть ее подошвой, Лоренцо Фалько в последний раз затянулся. Снова обвел взглядом море и берег, особенно внимательно всмотревшись в самую гущу тьмы, где в эту минуту трижды вспыхнул и погас фонарь. Приняв сигнал, Фалько прошел внутрь ресторана. Пересек пустой, отделанный хромом и лакированными пунцовыми панелями зал, всей своей стройной элегантной фигурой, неспешно отражаясь в больших зеркалах, украшенных светильниками в стиле арт-деко. В игорном зале, однако, было людно, и он оглядел тех, кто толпился у 18 столов. В последнее время в казино появилась совсем иная публика. От эпохи автомобильных гонок и джазовой лихорадки, испанских грандов, английских миллионеров, роскошных кокоток и русских аристократок-эмигранток в Биарице ныне осталось немного. Во Франции пришел к власти Народный фронт. Рабочие добились оплачиваемых отпусков, и теперь за перипетиями баккара или 30-40, покусывая кончик гаванской сигары или вытягивая шею, обвитую ниткой жемчуга, завороженно следили представители среднего класса, в буквальном смысле локтями расталкивающие прежнюю элиту. Никто уже не говорит о закрытии сезона в Ланшане, о зиме в Сант-Морице или о последней эскападе Скиапарелли. Теперь обсуждают рост цен на говядину, войну в Испании, угрозы Гитлера Чехословакии, выкройки в Мари Клэр, по которым можно самой сшить платье. Фалько без труда отыскал глазами того, кто был ему нужен. Осанистый, седогривый господин в великолепно сшитом смокинге не отходил от стола, где играли в баккара. Время от времени он наклонялся к своей спутнице, судя по всему, жене, и что-то тихо говорил ей, перебирая груду фишек на зеленом сукне. И, кажется, проигрывал чаще, чем выигрывал. Но Фалько знал, что Тасио Салагастуа может позволить себе такое. Впрочем, еще и не такое, ибо этот человек был одним из первых богачей в Негури, в фешенебельном квартале Бильбао, где издавна обосновалась верхушка баскской буржуазии. Фалько перевел взгляд на соседний стол. Там, среди наблюдавших за игрой, стояла Малена Эйсагири и издали послеживала за супругами. Фалько, встретившись с ней глазами, незаметно для остальных прикоснулся к циферблату часов на левом запястье, и она кивнула. Фалько, как бы, между прочим, не привлекая к себе внимания, переместился и встал рядом. Малена, 30-летняя пышечка с правильными чертами лица, короткими, завитыми по моде волосами и большими черными глазами, была довольно привлекательна, чему в немалой степени способствовал ее вечерний туалет от мадам Гресс. Белое шифоновое платье в стиле античной туники. «Сидят как пришитые», — сказала она. «Да уж вижу». Жена тоже много проиграла. Как обычно. Фишки по 15 000 франков одна за другой. Фалько усмехнулся. Супруга магната обожала баккара, равно как драгоценности, норковые шубы и вообще все, на что можно было потратить деньги. Обе ее дочери, хорошенькие и легкомысленные басконки, удались в маму и сейчас, должно быть, как всегда, веселятся в дансинге отеля «Мирамар». Фалько снова взглянул на часы. 11:40. «Думаю, скоро уйдут», — сказал он. «Все остается в силе?» «Я не так давно звонил, а только что видел сигнал и долгим взглядом обвел весь игорный салон. Охрана здесь?» Малена движением головы показала на затянутого в тесноватый смокинг здоровенного парня, чернявого, узколобого, с перебитым боксерским носом. Прислонившись к колонне, охранник стоял чуть поодаль и не сводил с патрона глаз, светившихся собачьей преданностью.
«Только этот. Второй, наверное, снаружи, с шофером.
Две машины, как всегда,
как всегда.
Ну и прекрасно. Больше народу, больше веселья». Малена, сохраняя самообладание, чуть раздвинула губы в улыбке.
«Ты всегда такой задира? Всегда и во всем?»
«Не всегда. Не во всем». Улыбка, чуть вымученная, но решительная, обозначилась явственней. Решимость эта объяснялась тем, что 25 сентября на борту плавучей тюрьмы Кабо-Килатес, отшвартованной в гавани Бильбао, красные казнили отца и брата Малены. Она, барышня из богатой семьи, издавна симпатизировавшей карлистам, после мятежа сразу же приняла сторону восставших и начала оказывать им важные услуги, доставляя из Памплоны в Сан-Себастьян тайные послания генерала Молы. Теперь она участвовала в операции, которую проводил Фалько.
«Славная девчонка», — подумал он. «Надежная, основательная, храбрая».
«Уходит», — шепнула она. Фалько взглянул на стол. Тасио Салагастуа и его жена поднялись и направились к кассе обменять фишки. Близилась та минута, когда чита после ужина в ресторане «Ле Пти» в отель и несколько партий в казино возвращалась на виллу в Горакоиц. Тяжеловес в смокинге, расслабившись, отлепился от колонны и двинулся следом. Фалько двумя пальцами мягко прикоснулся к руке Малены.
«Пора и нам», — сказал он.
Малена взяла его под руку, и они с непринужденным видом пошли в гардероб.
«По ним часы можно проверять», — заметила Малена бордовой шерстяной шалью, окутывая обнаженные плечи. «Каждый вечер, в одно и то же время». Она была довольна, что все развивается точно по плану.
Когда Фалько после краткого и тайного пребывания в Каталонии, где выполнял спешное поручение адмирала, вернулся в Биариц, Малена уже целый месяц следила за супругами. Вместе с дочерьми те пересекли границу, когда в прошлом году войска франкистов готовились взять Ирун. Тасио Салагастуа, видный функционер баскской националистической партии, католик и консерватор, хоть из тактических соображений и был связан с правительством республики, оставался едва ли не главной опорой автономного правительства Эускади. Из золотой клетки Биарица, где скромнейшая трапеза обходилась втрое дороже ужина с шампанским в любом хорошем ресторане франкистской Испании, магнат воздействовал и влиял на круги националистов, сосредоточенных в юго-западной части Франции. И, благо капиталы в британских и швейцарских банках позволяли, закупал и отправлял в баскские порты крупные партии оружия. Фалько, некогда промышлявший контрабандой и не утративший старых связей, выяснил, что Салагастуа предоставил баскам 8 артиллерийских орудий, 17 минометов, 22 пулемета, 5800 винтовок и 500 000 патронов, а также зафрахтовал 2 рыболовецких баркаса для вспомогательного баскского флота. И все это отнюдь не было невинным коллекционированием оловянных солдатиков, а потому контрразведка Франко имела все основания заботиться похищением или убийством Салагастуа. Именно такова была первоочередная задача, поставленная перед Лоренцо Фалько. Ожидая, когда валет подгонит их машину, они остановились под ярко освещенным стеклянным навесом у входа в казино. Оттуда им было видно, как один автомобиль Салагастуа, элегантный Линкольн Зефир, выруливает со стоянки, а другой, более скромный Форд,
с зажженными фонарями и включенным двигателем ждет на эспланаде. Супруги погрузились на задние сиденья первого, а охранник, закрыв за ними дверцы, направился ко второму. Хрустя шинами по гравию, машины одновременно взяли с места, меж тем как у входа остановился Peugeot 301, специально выбранный для этой операции совместительный салон и мощный двигатель. Малена привычно села за руль. Фалько, сунув чаевые Валету и швейцару, занял правое кресло и захлопнул дверь. «Готово?» — спросил он. Малена включила первую передачу. Фонари над входом в казино горели так ярко, что свет проникал и в салон. А потому Фалько заметил, как для удобства вождения его спутница сбрасывает туфли и поднимает подол вечернего платья до самых бедер. «Вполне готово», — ответила она. Кивнув, Фалько с удовольствием снова задержался взглядом на ее оголенных ногах. «Ну что же, тогда начнем охоту?» Машина тронулась, и прежде чем огни казино остались позади, Фалько успел заметить на лице своей спутницы всю ту же напряженную улыбку. Они издали следовали за Фордом, чьи фары на поворотах высвечивали головной Линкольн. Пустынными и полутемными улицами поднялись до Аталайи и площади Клемансо, и сразу же спустились на прибрежное шоссе, тянувшееся в сторону Сен-Жан-де-Люс. «Отлично», — сказал Фалько, — «как каждую ночь».
«Да».
Профиль Малены становился виден в полутьме, когда свет фар отражался от какой-нибудь стены. Баски верны своим привычкам. А они бывают гибельны. Она негромко рассмеялась.
«Да, похоже на то».
Фалько отметил, что голос ее звучит спокойно. Машину она вела уверенно и умело, держа достаточную дистанцию, чтобы не потерять добычу из виду, но и не обнаружить себя. Они уже выбрались из предместья и неслись теперь по прямому, обсаженному пиниями шоссе. Слева поблескивало в лунном свете море. «Осталось 2 километра», — предупредила Малена. Фалько достал из перчаточного ящика увесистый сверток. Развернул и ощутил под пальцами холодную сталь 9-миллиметрового Браунинга FN и удлиненного цилиндрика глушителя. Положив оружие на колени, ощупью вытянул из рукояти обойму. Убедился, что она полностью снаряжена. Со щелчком вогнал обратно, дослал патрон в ствол и поставил пистолет на предохранитель. Потом привинтил глушитель к стволу.
«Сейчас будет поворот направо, а сразу за ним мост», — сказала Малена. На этот раз в ее голосе сквозило явное напряжение. Она чуть отпустила педаль газа, и Пежо замедлил ход. Впереди, метрах в 100, замерли габаритные огни 2 машин.
«Пограничный пост», — сказал Фалько, по-прежнему держа пистолет на коленях. «Тормози потихоньку». Они медленно приблизились к передним машинам и пристроились за ними. В свете фар впереди стал виден шлагбаум перед каменной будкой с надписью «Жандармерия» в сине-бело-красном круге. С обеих сторон к Линкольну подошли 2 в форме, высокий и низкорослый, и второй наклонился к окошку водителя. На сидении Форда обозначились силуэты охранников.
«Не глуши мотор», — приказал Фалько.
Он открыл дверь. Держа пистолет в опущенной руке, чтобы не бросался в глаза, вылез наружу. Сделал 3 глубоких вдоха, большим пальцем сдвигая рычажок предохранителя. Неторопливо прошел между машинами до обочины, заходя с левой стороны, держа в поле зрения водителя Форда и его напарника, но одновременно краем глаза следя и за жандармами. Поравнявшись с автомобилем, слегка постучал костяшкой указательного пальца в окно водительской двери. При этом улыбнулся, всем видом своим показывая, что хочет о чем-то спросить. И в тот миг, когда шофер опустил стекло, выстрелил ему в лицо. Хотя у Браунинга не сильная отдача, он подскочил в руке, словно ужалившая змея, и потому пришлось снова наводить его, чтобы прицелиться в парня с приплюснутым носом, того самого охранника, что был в казино. Сейчас он, отчаянно барахтаясь на сиденье, силился высвободиться из-под убитого водителя, всей тушей навалившегося ему на плечо, и что-то нашаривал под смокингом. Пистолет, разумеется, что же еще? «Нет!» — раздался умоляющий вскрик. «Нет!» В свете фар Фалько успел рассмотреть широко открытые глаза, в ужасе скошенные на трубку глушителя. Но тут Браунинг снова подпрыгнул, а на груди сорочки появилось отверстие величиной с монету. Охранник еще пытался открыть дверцу. Ему это, наконец, удалось. Но Фалько снова нажал на спуск, и тело головой вперед наполовину вывалилось из машины.
Фалько взглянул на Линкольн. Ситуация там слегка изменилась. Передняя дверь была открыта, и приземистый жандарм вытаскивал из машины застреленного шофера. Его напарник с фонарем в руке держал под прицелом Тасио Салагастуа и его жену, ошеломленно следивших за происходящим. Подоспевший Фалько рванул дверцу и приставил удлиненный глушителем ствол ко лбу магната. «Выйдите из машины. Один. Она остается».
Фонарь долговязого жандарма давал достаточно света, чтобы разглядеть искаженные лица Баска и его жены. Она вдруг закричала. Пронзительный громкий вопль задрожал в воздухе.
Фалько, продолжая держать Салагастуа под прицелом, наклонился ударом левого кулака в висок, оглушил женщину, и она без чувств откинулась к противоположному окну.
«Вылезайте», — спокойно повторил он, — «не то мы убьем и ее тоже».
Финансист повиновался. Фалько прижал его к борту автомобиля, чтобы проверить, нет ли оружия, и почувствовал, что Салагастуа дрожит всем телом.
Тем временем Малена начала разворачиваться на шоссе в обратном направлении. Фары на миг выхватили из темноты труп шофера с перерезанным от уха до уха горлом.
«Что происходит?» — выговорил, наконец, Салагастуа.
«Ничего особенного. Вас арестовали националисты».
Тот помедлил, пытаясь осознать сказанное. А когда осознал, негодование едва ли не пересилило страх.
«Это разбой! Мы находимся во Франции!»
«Верно подмечено», — признал очевидное Фалько. «Вы Паральде».
«Что вам нужно от меня?»
«Чтобы вы прокатились с нами».
«Куда?»
«Сюрприз».
С этими словами Фалько, не отводя ствол от головы Салагастуа, ухватил того за шиворот и толкнул к Пежо.
Жандармы тем временем убрали остальные машины с шоссе, спрятав их среди деревьев.
«А моя жена?»
«Не беспокойтесь, ей ничего не грозит».
Салагастуа, еще не отойдя от ошеломления, покорно поплелся к автомобилю. Но когда увидел открытый Маленой багажник, резко остановился.
«Сволочи!»
— воскликнул он. Фалько сильно пихнул его в спину. Малена тем временем широкой лентой лейкопластыря скрутила Салагастуа по рукам и ногам. Он пытался сопротивляться, пока от бесцеремонного тычка под ложечку не упал на колени.
«Если дело в деньгах, я могу...»
— заговорил финансист, когда смог глотнуть воздуху. Малена, не дав договорить, двумя витками пластыря заклеила ему рот. Салагастуа вздернули в воздух и засунули в багажник. После этого она порылась под передним сиденьем, достала склянку с хлороформом и большой клок ваты, смочила его, задержав дыхание и отвернувшись, а потом прижала к лицу пленника. Через полминуты тот обмяк. Когда Фалько, накрыв бесчувственное тело одеялами и положив сверху чемоданы и корзину для пикника, захлопнул крышку багажника, Малена снова сидела за рулем.
«Что там с мадам-миллионершей?» — спросил он по-испански жандармов, которые уже оттащили трупы в кювет и убрали передвижной шлагбаум. В слабом сиянии ущербной луны Фалько видел, как они проворно сняли мундиры и забросили их в кусты на обочине.
«Все еще без чувств»,
— сказал маленький. Фалько удовлетворенно кивнул. «Когда очнется, ее, если, конечно, она не водит машину, ждет славный мацион», — послышался смешок.
«Так и так придется размять ноги. Мы прокололи шины и перерезали шланг бензонасоса. Славно, а?»
«Замечательно».
«Расчет на то, что когда она доберется до дома или до телефона, вы уже будете в Ируне».
Фалько достал портсигар, серебряную зажигалку «Паркер Бикон» и закурил.
«Справились отлично», — одобрительно сказал он, выпуская дым.
«Девчонка эта твоя тоже показала себя молодцом»,
— кивнул маленький. «Да».
«Большим молодцом».
Фалько поднес огонек зажигалки к циферблату часов. «Пора сматываться», — заметил он. «Тебе нужно что-нибудь?»
«Нет, все в порядке».
«Тогда счастливого пути».
«И тебе того же, прелесть моя».
Прежде чем погасить зажигалку и двинуться к автомобилю, Фалько еще успел заметить лягушачьи глаза и жестокую улыбку Пакита-паука. До границы оставалось 12 километров. После Сен-Жан-де-Люс шоссе запетляло меж сосновых рощ вдоль крутых обрывов, под которыми поблескивало кагатом серебристо-черное море. Фалько и Малена молчали с той минуты, как отъехали от жандармского поста. Он раскурил две сигареты, ей и себе. «Хочешь, сменю тебя?» «Нет, я не устала». На ее лице дрожали отблески фар. Она держала руль обеими руками, зажав сигарету в зубах. «Я никогда прежде не видела, как убивают», — сказала она. Снова наступило молчание. Фалько курил и смотрел на освещенное фарами полотно дороги, на убегающие назад бело-красные столбики ограждения. И даже представить себе не могла, что это происходит так.
«Как так?»
«Так обыденно. Всегда думала, чтобы решиться на убийство, нужен какой-то порыв, страсть, а оказалась почти бюрократической процедурой».
Она чуть сбросила скорость, лихо вписываясь в закрытый поворот. Взвизгнули шины, и Фалько подумал, что Салагасту, наверное, сильно растрясет в багажнике. Если, конечно, он еще не очнулся.
— А ты был так спокоен? Ты всегда такой?
— Нет.
— Не верю, что отца и Иньига, моего брата, тоже убили подобным образом. Мне легче представить себе разъяренный сброд, орду коммунистов и всякое такое.
— Может быть, — кивнул Фалько. — По-разному убивают.
Поглядев на тебя, каждый скажет, что ты знаешь все способы убийства.
Последовала новая пауза. Повернувшись к девушке, Фалько с интересом принялся рассматривать ее. «А ты бы смогла в случае надобности? Спустила бы курок?»
«Наверное»,
— она пожала плечами, укрытыми шалью.
«В конце концов, я монархистка».
Снова помолчали.
Республика сумасшедших и убийц ввергла страну в хаос. Марксисты готовили свою революцию, а мы свою и опередили их. Ты где был 18 июля?
Не помню. Тут где-то околачивался. На этот раз голову повернула Малена, стараясь определить, всерьез ли он говорит или это сарказм. Потом вновь уставилась на дорогу. Опять взвизгнули шины на очередном повороте. «Слава богу, покрышки новые», — подумал Фалько, ухватившись за поручень над окошком. Удалось по случаю поставить мишленовские.
«На этой войне я солдат», — проговорила она минуту спустя. «Как и ты, как и два этих товарища, переодетые жандармами».
Фалько усмехнулся про себя. «Тот, кто называет Пакита-паука товарищем, совсем плохо знает эту личность». Пакита, благоухая бриллиантином и розовой водой, приехал на юго-запад Франции неделю назад, когда операция вступала в завершающую фазу. Праздных и лишних вопросов не задавал и готов был выполнять приказы.
«Может быть, и мне когда-нибудь доведется», — сказала Малена задумчиво.
«Убивать?» — спросил Фалько и услышал ее негромкий смех. Сигарету она держала двумя пальцами, обхватив руль ладонью левой руки, а правой переключала скорости.
«Умирать!»
Фалько глубоко затянулся. Малена время от времени поглядывала на него, продолжая внимательно следить за дорогой. Шоссе сейчас шло под уклон и больше не петляло. Обрывистые склоны остались позади. Свет фар скользил теперь по соснам, четко выделявшимся на фоне лунного сияния.
«Я не мстить пришла», — пробормотала она после долгого молчания.
Покрутив ручку, приспустила стекло, выбросила сигарету, и поток воздуха рассыпал по салону сноп искорок.
И примкнула к тем, кто готовил восстание задолго до казни отца и брата. Для меня это крестовый поход против безбожных марксистов и сепаратизма.
Фалько безразлично кивнул. Показались первые дома Андая и дорожный указатель с названием городка. «Сознание того, что ты причиняешь им вред, сильно помогает», — произнес он без выражений, как бы подводя итог.
«Сознание того, что ты причиняешь вред»,
— повторила Малена, хлопнув по ободу руля.
«Звучит неплохо. А когда ты убиваешь, совесть потом не мучает? Или ты слишком много убиваешь? И можно ли убивать слишком много? Такое вообще бывает?»
Фалько помолчал несколько секунд, делая вид, что раздумывает. На самом деле думать ему было не над чем.
«Можно», — сказал он наконец. «А неприятные воспоминания бывают?»
«Иногда».
«Я спрашиваю себя, как ты несешь бремя такого?»
Фалько погасил сигарету в пепельнице на дверце и выбросил окурок. «Легко несу».
Малена заговорила не сразу. «Странный ты тип, тебе это известно?» — со вздохом произнесла она. «Вселяешь тревогу, точнее говоря. Думаю, мне лучше не работать с тобой.
Тебе предстоит еще одна нелегкая процедура».
«О чем ты?»
Фалько показал вперед, туда, где фары в этот миг высветили надпись по-французски «Таможня». Потом вытащил из ящика Браунинг, проверил, дослан ли патрон в казенник, и сунул оружие обратно. «Приехали». Слева от шоссе, рядом с зажженным фонарем, стояла жандармская караульная будка. Справа точно такой же освещал белое здание таможни. В нескольких метрах от него, за красно-белым опущенным шлагбаумом, тянулся темный прямой всемирный мост, а на другом конце виднелись в отдалении огни испанской таможни.
«Мотор заглушишь, только если прикажут. Из машины не выходи», — распоряжался Фалько.
«Возникнут сложности, жми на газ, сноси шлагбаум и дуй без оглядки на ту сторону».
«А ты?»
«Это не твоя забота. Если что пойдет не так, сделай, что я сказал, со мной или без меня, поняла?»
«Поняла».
Жандарм возле караулки помахал фонарем, и Малена затормозила метрах в 10 от шлагбаума. Фалько насчитал рядом еще 3 жандармов. Один стоял у шлагбаума, 2 в дверях таможни.
«Погаси фары и опусти стекло».
Малена повиновалась, не выключая мотор. Жандарм подходил слева. Фалько, пока горели фары, успел различить сержантские шевроны. «Добрый вечер», — сказал жандарм по-французски. «Ваши документы». Перегнувшись, Фалько подал в окошко 2 паспорта. Вымышленные имена. Несуществующие адреса в Сан-Себастьяне, но фотографии настоящие. Паспорта не новые, со всеми печатями и штампами, и подозрений вызвать не должны. Сеньор и сеньора Урутия. Хорошо одетая, подкатившая на хорошем автомобиле, респектабельная буржуазная пара. Им явно нечего скрывать. «Припозднились», — заметил жандарм по-испански, при свете фонарика проверяя документы. «Откуда следуем в столь неурочный час?»
«Из казино в Биарице», — невозмутимо ответил Фалько.
И, не отводя глаз, встретил пронизывающий взгляд из-под козырька кепи. «Сопутствовала ли вам удача? В выигрыше или продулись?» — спросил жандарм.
По-испански он говорил с заметным акцентом, картаво произнося «Р».
«Всякая удача относительно, как сказал бы Эйнштейн», — пожал плечами Фалько. «Вас интересует Эйнштейн?»
«Даниэль Дарьё больше». Фалько удовлетворенно отметил, что ждал именно такого обмена репликами.
Луч фонарика скользнул по ногам Малены, все еще открытых выше колен. Потом пошарил по салону автомобиля и, наконец, уперся в лицо Фалько. «Есть что задекларировать?»
Фалько очень естественно покачал головой.
«У нас с собой корзина для пикника и чемоданчик с личными вещами». «И все?»
«Все.
Заглушите мотор».
Малена повернула ключ в замке зажигания, и едва ощутимое подрагивание «Пежо» прекратилось.
«Будьте добры, откройте багажник».
Голос жандарма был деловит и сугубо официален. Фалько, избегая тревожного взгляда Малены, вылез из машины, поднял воротник пиджака. От близкой реки Бидасоа и с моря тянуло холодной сыростью. Хотя все вроде бы шло, как было предусмотрено, он внутренне подобрался, напрягся, приготовившись драться или убегать, или к тому и другому по очереди. Быстро оценив обстановку, отметил, как сонливы и расслаблены 2 жандармов у дверей таможни и 3 у шлагбаума. Однако у каждого на плече висела винтовка. Если что пойдет не так, и Малена, исполняя его приказ, рванет отсюда, шансов добежать до испанской заставы у него мало. Хотя на мосту темно, вполне могут свалить выстрелом в спину. Пули, как известно, дьявол направляет. Он поглядел на металлическое ограждение моста и на темные купы деревьев слева от караулки. Все это было тщательно рассмотрено при свете дня. Один вариант — найти спасение там, а другой, попроще, не сопротивляться аресту, и пусть все идет своим чередом. Если Малена сумеет смыться, Французы мало что смогут предъявить ему. Незначительный инцидент. Обычная история на границе с воюющей Испанией. Проблема, которую с легкостью разрешит вмешательство консула и талика денег, сунутых кому надо. Он подошел к корме «Пежо», остановился рядом с жандармом. Отпер багажник. Медленно поднял крышку, чувствуя, как застучала кровь в висках и холодно прикидывая, куда бить жандарма, если сейчас кое-что обнаружится. Луч света прошелся по корзинке, по чемодану и по неподвижным одеялам. На виду больше не было ничего. Сологастуа с облегчением убедился, Фалько не шевелился и не хрипел. Его словно бы и вообще не было. Хлороформ продолжал оказывать свое благотворное действие. «Все в порядке», — заключил жандарм и погасил фонарик. Он даже ни к чему не прикоснулся. Фалько мягко прихлопнул крышку, меж тем, как сердце забилось в прежнем нормальном ритме. Трое других жандармов не тронулись с места. Действительно, все было в порядке. 50 000 франков, которые два дня назад Фалько самолично вручил в префектуре Андая, оказались превосходным смазочным материалом. Дело упрощалось еще и тем, что среди жандармов было много бывших членов Огненного Креста, политической французской группировки фашистского толка. «Можем ехать?» — спросил он. Жандарм вручил ему оба паспорта. Дунул в свисток, приказывая своему напарнику поднять шлагбаум. «Разумеется, сеньор. Счастливого пути!» Автомобиль неспешно въехал на мост, на нейтральную территорию. «Получилось!» — воскликнула Малена, словно еще не веря, что все позади. Фалько промолчал. Прижавшись головой к холодному стеклу, он ждал, когда адреналин, выброшенный в кровь несколько минут назад, начнет медленно рассасываться. Переход из одного состояния в другое, от напряженной готовности к схватке к последующим минутам спокойствия, дело непростое, нескорое и малоприятное. «И оказалось легче легкого», — продолжала Малена. Фалько взглянул направо, туда, где за быками железнодорожного моста в самом широком месте реки мерцал в лунном свете серебристо-черный клин. На темном берегу разрозненно светились огни и руна, редкие и тусклые, потому что несколько месяцев назад красные сожгли город. «Мы уже почти в Испании!» Голос Малены подрагивал от волнения. «Жар патриотизма», — подумал Фалько. «За Бога, за Родину, за короля». Отважная девушка торжествует победу. Сегодня ночью она в известном смысле отомстила за отца и брата. «Хорошо себя вела», — сказал он. «А ты просто превосходна!» Пежо был уже на середине моста. Впереди в свете фар белело здание испанской таможни. «Дай знак», — сказал Фалько. «Пусть знают, что это мы». Малена дважды моргнула фарами. «После этого мы расстанемся», — сказала она. «Я так полагаю».
«Разумеется».
Девушка на миг задумалась. Включив другую передачу, сбавила скорость.
«Для меня было честью работать с тобой. Мне понравилось быть сеньорой Уррутия».
«Это для меня честь».
Поколебавшись, Малена добавила. «Редкий случай. Ты не приставал ко мне, хотя возможностей было в избытке».
«Надеюсь, тебя это не обидело».
«Да нет, конечно», — она рассмеялась. «Наоборот, ты мне сделал величайшее одолжение, относился ко мне как к товарищу».
«Каковым ты и была».
«Да, старалась». Оставались последние метры моста. «Испания», — возвестили буквы на щите. Фары высветили шлагбаум меж двух каменных колонн, обозначавших территорию националистов. Несколько человек неподвижно стояли в зыбком свете фонаря и ждали.
«Не знаю, что еще тебе сказать», — добавила Малена.
«Ну, может быть, скажешь, когда и если судьба снова нас сведет».
«Может быть», — не сразу ответила она.
Шлагбаум поднялся, и машина, проехав еще несколько метров, остановилась перед высоким крыльцом таможни. Ожидавшие придвинулись, сомкнув кольцо мундиров, плащей, лакированных треуголок. Фалько опустил стекло и зажмурился от ударившего в лицо слепящего луча.
«Опаздываешь, как всегда!» —
раздался глуховатый суровый голос адмирала.